говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 674-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. Нашу передачу откроет проповедь насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Аристарха, ныне митрополита Кемеровского и Новокузнецкого, в неделю о Самарянине. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Четвертая заключительная часть воспоминаний архимандрита Амвросия Юрасова, который он записал для программы «Троицкое слово», продолжает нашу сегодняшнюю передачу и завершит ее архивная страничка. Мы вместе с вами побываем в домовом Покровском храме Московской духовной академии в 70-е годы прошлого века. В конце еженедельного воскресного пасхального акафиста молящийся народ вместе с хором поет стихиры Пасхи. Это запись из личного архива архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу открывает слово в неделю о Самарянине игумена Аристарха, ныне митрополит Кемеровский и Новокузнецкий.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскресе! Он истинно Спаситель мира, Христос! Такими словами, братья и сестры, окончилось евангельское повествование, которое мы услышали за божественной литургией. В прошедшие недели после Пасхи мы внутренно переживали радостное событие светлого Христова воскресения. В неделю о Фоме Святая Церковь призывала всех христиан исповедовать свою веру в воскресшего Спасителя и утверждаться ей. В воскресный день, когда была память Джон Мироносец, Священное Писание говорило всем о необходимости приносить Спасителю, как драгоценное мира, нашу любовь и добродетели, и украшаться ими. Затем, вместе с расслабленным, 38 лет ожидавшим исцеления, мы возлагали на Господа все упование, всю нашу надежду и укреплялись ею. Наконец, сегодня, на примере самарянки, Церковь учила нас молиться Богу в духе и истине, ибо именно таких последователей ищет Отец наш Небесный. В святоотеческих творениях отмечается, что впервые за свою земную жизнь Господь прямо объявил в беседе с самарянкой о том, что Он есть Мессия. «Это Я, Который говорю с тобою». Почему же народу израильскому Христос никогда не говорил, что Он Мессия, Сын Божий? В Евангелиях сообщается, что перед иудеями Господь совершил множество чудес, однако они, хорошо знавшие Священное Писание, вновь и вновь требовали знамений, что Он истинный Бог. Сердцеведец Христос знал, что в Его народе многие не уверуют, несмотря на многочисленные и великие чудеса, свидетельствовавшие об истинности Божества Спасителя. Однако дело, ради которого пришел на землю Господь Иисус Христос, не могло остаться неисполненным. История Ветхого Завета сообщает, что самаряне считались отверженными в глазах иудеев. Но Господь знал, что и вне израильского народа много тех, кто уверует в Него как Искупителя, и войдут в стадо Христово, и станет одно стадо и один пастырь. Весьма примечательно и достойно внимания, что самарянка, которая не знала Священного Писания, сразу уверовала в Него, как ожидаемого Мессию и Спасителя мира. Это произошло от того, что, как Господь указал ей на ее греховность, она сразу признала себя грешницей. Это явилось началом покаяния, которое, открыв ей глаза, открыло и двери познания Бога. Знание Божества возможно только внутреннее, сердечное, и никакое внешнее знание христианских истин не приближает человека к Богу, приближает только покаяние. Покаяние – это настолько великий дар, данный Господом человеку, настолько великая милость Божия к согрешающим, что святые отцы называли его вторым крещением. Покаяние в содеянных грехах – это наш личный с вами подвиг, без которого человек духовно мертв, потому что грех разделяет человека и Бога и лишает человека помощи Божией. Но душа человеческая стремится к Богу, душа жаждет общения с Создателем. Как цветок тянется к солнцу, в его сторону направляет листья, так и душа человеческая устремлена к Богу. Каждый хочет быть чистым, человек жаждет очищения, и благодать Святого Духа, подаваемая в таинствах покаяния, очищает людей. Божественного благоволения удостоены все люди на земле. Бог, создав человека, промыслительно возводит к величайшим тайнам своей божественной жизни, наделяет богатством даров Святого Духа, чтобы из смертных людей, обездоленных грехом, сделать сынов Царствия Божия, божественно бессмертных. Сегодня, братья и сестры, мы с вами вновь услышали Слово Божие в апостольском и евангельском повествованиях. Для христианина божественное откровение – это кладезь живой воды, которую предложил Христос в своей беседе с самарянкой. Это глаголы вечной жизни, утоляющие духовную жажду человеческого духа. оказывая сильное и могущественное воздействие на человека, они глубоко проникают в наше сердце, дают нам свет и разум, делают слушателей как бы участниками воспоминаемых евангельских событий и так просвещают нас, что мы яснее можем видеть свое отношение к Иисусу Христу, Его Слову и Божественному Закону. Слово Божие во все времена слышится в мире. В ветхозаветный период оно возвещалось устами пророков, в годы земной жизни Спасителя самим Господом. Затем святые апостолы пронесли его во все концы земли. А после апостольских времен проповедовали учители и отцы Церкви Христовой. Слову Божию надлежит вечно пребывать в Церкви, ибо Господь Иисус Христос сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Вся наша жизнь исполнена благодеяниями Божьими. Нет дня, часа, мгновения, когда бы наша слабая душа оставалась вне божественного попечения. Благость Божия, как никогда не гаснущее солнце, не перестает изливать на нас свои богатые дары. «Всяк тебе чают, дать и пищу им во благо время. Давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку всяческое, исполнится благости». Говорит святой пророк Давид. «От первого крика младенца и до последнего вздоха умирающего старца земная жизнь наполнена изобилием щедрот и любви милосердия Божия. Нельзя исчислить всех неспосылаемых нам даров Божиих. Все доброе Божие, все греховное наше. Как отнимет Бог свое, говорит святитель Тихон Задонский, то останутся тебе только твои грехи». Но мы подчас не хотим замечать благости Божией или неблагодарно забываем о ней. Именно поэтому Святое Евангелие Богослужения Церкви Христовой призывает нас к ежедневной жертве хваления. Благодарение Богу низводит обильную благодать, то есть ту живую воду, текущую в жизнь вечную, о которой говорил Спаситель Самарянки. Цель жизни христианина состоит в том, чтобы исполнять волю Божию, учиться следовать ей. Это знает, наверное, каждый из нас. А какова воля Божия? Что хочет от нас Господь? Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Истина – Христос. А спасение наше в единении с Ним, источником евангельской живой воды, текущей в жизнь вечную. Евхаристия, благодарение, является сердцем нашей веры, духовной жизни, таинством Церкви. По выражению святителя Иоанна Златоуста, это таинство делает для нас землю небом. Господь говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Если мы желаем достигнуть вечной жизни и спасения, то необходимо чаще приступать к чаше Христовой, к неиссякаемому источнику жизни вечной и бессмертия. Господь Сам за каждую литургию зовет нас, говоря: «Пейте от нее все». «Что воздам Господеви о всех, я же воздаде ми», вопрошал некогда одаренный благодеяниями Божиими царь и пророк Давид, и отвечал: «Чашу спасения приму и имя Господне призову». Как невелики благодеяния Божие к Давиду, но они малы в сравнении с той милостью, которой ныне все мы, братья и сестры, удостоены от Господа. Ибо Он даровал нам то, что выше всех благ, даровал самого Себя, свое тело и свою кровь. Будем, братья и сестры, по возможности чаще приступать к святым таинствам Церкви, приступать со страхом Божиим и верою, чтобы получать спасительную благодать, эту живую воду, текущую в жизнь вечную. Аминь.
Вы слушали слово игумена Аристарха, ныне митрополит Кемеровский и Новокузнецкий, в неделю о Самаре ныне. Yeah. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Об исповеди и покаянии. Исповедь – это то, что сделала преподобная Мария Египетская, рассказав за себя без всякого стыда откровенно всю свою жизнь, все, что она считала противным Богу, а покаянием была ее жизнь в пустыне, все те подвиги, которые она понесла. Исповедь может быть без покаяния. Исповедь не только духовнику, но самому себе, умственная, когда человек видит и сознает умом свой грех, но чувством стоит на стороне его, и исповедав нисколько не думает перестать делать это, а продолжает делать то же самое. И покаяние может быть без исповеди, когда человек сознает всю свою мерзость, но не исповедуется, не открывает его. На самом же деле исповедь и покаяние должны быть соединены. Неправы те, которые боятся часто исповедоваться и причащаться, сознавая свое бессилие исправиться. Они предпочитают оставаться в грехе, чем отягчаться новыми обязательствами. Но нужно помнить, что исповедь и даже святое причастие никаких новых обязательств не налагают на человека, кроме тех, которые есть на нем. Все обязаны стараться не грешить, независимо от того, исповедуются они или нет. Исповедь является не обязательством, а только поддержкой. Она помогает исполнять обязательства каждого христианина удерживаться от греха. Всякий знает, как легко бывает после исповеди, какой облегченный чувствует он свою совесть, и ему легче удерживаться от греха, но только до первого случая. После нового греха труднее удержаться от следующего, так как являются мысли: раз уже не удержался, чего уж теперь удерживаться? И пойдут опять грехи один за другим. А если исповедь бывает редко, одежда души станет совсем грязной, и под конец всякая сдержанность исчезает. Чего уж церемониться со стиркой, коли уж все равно она вся черная, вся в пятнах. Чаще нужно устраивать стирку этой одежды, не запускать, держать ее в чистоте. Частая исповедь приносит большую пользу именно тем, что помогает человеку следить за своими грехами. Также и причастие святых тайн служит нам поддержкой в нашей внутренней брани. Оно облегчает нам путь борьбы. И как бы обобщает: святые таинства, молитвы, посты – все это составляет питание нового человека, который растет и развивается, может быть, незаметно для нашего взора. И если после раздражительности, злобы по отношению к родной матери, например, или иных чувств ветхого человека, вдруг появляется нежность к ней, то это уже проявление не ветхого человека, а это уже дает о себе знать новый человек. Царство Божие наследует новый человек, который откроется в нашем естестве после смерти. И горе тому, в ком нет этой способности, в ком не зародился новый человек, потому что ветхий человек Царство Божие не наследует, он останется вне его. Молился хорошо. Молитва – это возношение ума и сердца к небу. Это взаимная связь церкви земной с церковью небесной. Это беседа с Богом. Последнее понятие говорит нам о многом и ко многому нас обязывает. Беседовать значит делиться своими радостями и горестями со своим ближним, раскрывать перед ним свою душу. Искренняя, теплая, овеянная духом христианской любви и понимания беседа приносит немалую пользу, а иногда и творит нечто необыкновенное. и какое же великое благо получает молящийся, беседующий с Богом, Творцом, Промыслителем, Судьей. Какое тепло, какую надежду, какой душевный мир. Был в обении, в приходе Петра и Павла, рассказывает Илья, молился хорошо и дает, хотя предельно краткое, но весьма важное пояснение, почему именно молился хорошо. А вот почему. Служба была тихая, отчетливая. Это не случайное замечание, не попутно. Речь идет о самом образе совершения богослужения, от которого во многом зависит то, как мы будем чувствовать себя в Божьем храме, что мы там получим, с чем мы вернемся домой, что мы будем беречь, хранить, чем делиться с другими. Прочие строки письма Ильи говорят нам о том, что Илья получал в храме то, что необходимо для спасения. Молитва в храме продолжалась молитвой домашней. «Читаю почти каждый день акафист Иисусу Случайшему или канон Богородицы. Как тепло, покойно становится иногда в душе перед иконою. Точно под крылышком матери чувствуешь себя. Вселяется твердая и радостная надежда на спасение. Образ, имя, крест Спасителя – становятся для меня дорогими, любимыми. Пост да будет для вас постом. С молитвой, покаянием и принятием святых тайн тесно, можно сказать, неразрывно связан пост. По святоотеческой мысли, пост и молитва – это два крыла, возносящие человека на небо. Потому-то ревнитель святой жизни не просто размышляет о посте, а настойчиво советует будущей матушке блюсти его и представляет его образ. С завтрашнего дня начинается Успенский пост. Если вы не имеете возможности поговеть и даже просто попоститься, то все-таки пост да будет для вас постом. Умоляю вас Богом, для этого нужно отказаться от себя совсем. Посвятить себя всю, всецело, без ограничений. Ум, сердце, волю, тело, Богу. Молиться, плакать и бороться. Только все это надо принести одному Богу. Ради Него, для славы Его, а не ради наказания или блаженства и тому подобное. Будем радоваться и славить нашу Владыку. А если не можем, если проклятое самолюбие и саможаление нам мешают, не дают любить и славить Творца, прибегнем с плачем, с жалобой к Нему. Положи себе за правило из каждого рубля уделять на добрые дела по несколько копеек. На пути жизни блаженной и святой большое значение имеет милосердие. Господь наш Иисус Христос в своей Нагорной проповеди прямо ублажает, значит, и обещает милостивым помилование, помилование вечности. А сколько радости доставляет милосердие и самому дающему, и нуждающемуся в ней. И об этом в письмах я вычитал в Троицком листочке совет. Положи себе за правило из каждого рубля честным трудом тобою нажитого уделять на добрые дела по несколько копеек. Пусть эти копейки идут или на свечку, церковь Божию, или на помощь бедняку, вдовице, сироте бесприютной. Купи на свой трудовой пятачок хорошую книжку для того сироты мальчика, который читать выучился, и книжку купить ему не на что. Сколько радости-то ему будет! Да мало ли еще добра можно сделать на этот трудовой грош, который уделишь из трудового рубля. Делай это во славу Божию, во имя Божие, просто, без похвальбы, без тщеславия, и пусть о твоем правиле никто не знает, кроме Отца Духовного. Не правда ли, как прост и хорош совет? Бывает так хорошо, а иногда тяжко-тяжко. Советы добрых людей бывают и просты, и хороши, но исполнение, следование им не всегда просто. Во многом зависит это от духовного устроения самого служителя. Если в душе его мир, если сердце его не обуреваемо греховными помыслами, добро совершается действительно просто, ибо чистое сердце и дела чистые. Но чистота достигается неославным подвигом, постоянным бдением над собой. И святые становились святыми не сразу. Евгения Леонидовна, иногда бывает так хорошо мне, отмечает Илья, хочется обнять весь мир, сделать его таким же счастливым. В эти минуты я истинно готов для его спасения пожертвовать всем моим счастьем, телесным и душевным. Такое настроение блаженства и покоя иногда приходит ко мне во время размышления, молитвы или созерцания природы, небесной лазури, облаков, чудных видов, солнечного света, теней. Хочется иметь человека сердце, которое бы билось в унисон, который бы понимал меня и так же чувствовал. А иногда бывает так тяжко-тяжко. Сознание грехов, сознание своего ожесточения, окамененного нечувствия, нежелание чувства, боязнь его, собственное саможаление, привязанность и пристрастие к земному, тленному и пренебрежение небесным давит и мучает. Сердце учащенно, тревожно бьется, в груди ноет тоска. Так было в пришествии к вечной славе. Значит, загорелась душа, побеждай пристрастие к земному, побеждай плохое. Укрепляй настроение блаженства. Собирай спасительное, собирай хорошее. Спеши в храм Божий, не откладывай дело добро. Не медли, рядом с тобой ангел-хранитель, твой помощник и защитник. Думай и молись, молись.
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Наша программа выходит в эфир еженедельно по воскресеньям на средних волнах в 20 часов по московскому времени. Нашу программу продолжают цикл воспоминаний, посвященный Лаврскому периоду, записанный архимандритом Амвросием Юрасовым.
Однажды я приехал в Сухуми, и там, где я останавливаюсь, рядом баптистский дом. А я же, когда писал эту работу, я не только в книгах рылся, а я просто беседовал и ходил по этим евангельским баптистским домам. Беседу проводил, так что уже это практически. Ну и зашел я, собрание было в воскресенье, посадили, приняли. Ну и самое главное, говорил слово за кафедрой. О, нас посетили православные священники. Может, у вас есть слово, желание сказать? Я говорю, ну, благословите. Вышел, перекрестился, говорю, во имя Отца и Сына Святаго Духа. Вижу, женщина с камеры подходит снимать. Я говорю, я хотел бы вам задать такой вопрос. Но предварительно я вам скажу, что я писал дипломную работу, так что знаю историю, как и вы, может быть, даже лучше. Ну и задал такой маленький вопрос. Я говорю, скажите мне, кто нас спасает, Христос или Церковь? Все хором, Христос. Я говорю, а Церковь? А Церковь нас не спасает. Я говорю, как так, не спасает? Я говорю, апостол Павел говорит, что Церковь – это тело Христово, а глава – это тело Христос. Если нас, я говорю, не спасает Церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от туловища и хотим спастись с головой. Я говорю, как так? Они говорят, мы ничего не поняли. Я говорю, ну, апостол Павел говорит, Церковь – это тело Христово. Голова этого тела – сам Христос. Если нас не спасает Церковь, спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Ну, вот поняли. Я говорю, дальше, смотрите, что. Я говорю, если мы не почитаем Матерь Божию, не почитаем ангелов, не почитаем святых, значит, мы не почитаем тело Христова. А это есть Церковь. А Церковь-то и небесная, земная, это единая Церковь, это единое тело Христова. А глава этого тела Христос. Я говорю, как же так? Ну, потом начали вопросы опять задавать. Ладно, закончил. Другое воскресенье пришел, а мне не дают слова. Я говорю, а почему не пригласили? А вы, говорит, ни в одну струю с нами говорите. Я говорю, да почему не в струю? Так Христос-то один. Вот вы нас обозвали, да. А я сказал, я говорю, смотрите дальше что. Я говорю, протестантизм – это религиозный атеизм. Если мы не признаем тело Христова, значит, мы не признаем главу Христа, не признаем Христа, Матерь Божию, ангелы, святых. И протестантизм – это религиозный атеизм. Они записали это на видеокамеру. И вот когда я в следующий раз приезжал, они ко мне не подходят и не приглашают, и на собеседование не хотят. Так что вот Господь, оказывается, не случайно где-то в Сибири пришел баптист, со мной беседовал, заложил мне программу. А когда кончал академию, да, думаю, дай-ка напишу историю баптизма, разбор вероучения. Она и сейчас нужна всем, эта работа. А потому что когда хлынуло с Европы, то столько много понаехало, много привезли очень Евангелие. А цель-то была какая? Европы. Чтобы расколоть людей православных на разные конфессии. Тогда уничтожать лучше. А это работа демонов, злых духов. Так что эта работа, она нужна сейчас и для студентов, и для батюшек. Но оказалось, что ребята говорят, ну зачем тебе такая чушь? Зачем ты пишешь эту работу? Оказалось, ребята уже знали, что я пишу эту работу, как перемена из разных курсов выбегают ко мне, окружат стол и вопросы задают. Я на них отвечал, на все вопросы. Ну, допустим, такой вопрос. У нас один посредник между Богом и человеком – Христос. Вот так они сказали. Все, нам святые не нужны. Ни Матерь Божия, никто. Ни ангелы. Я говорю, ну, представь себе так, как это понимать. Вот, допустим, вы в Москве. За стенкой у вас человек верующий. Вы звоните ему. Вы же попадаете не сразу к нему, а идет звонок, попадает на блок, он срабатывает и прямо сюда приходит. Я говорю, так вот этим блоком является Господь. Я говорю, когда мы молимся, допустим, Матерь Божия, или молимся святителю Николаю, первая молитва наша идет к Богу, а Бог во святых живет. Все воспринимают молитвы от Бога, потому что Он посредник, а вы не хотите почитать. Я говорю, допустим, мы идем к президенту, мы сразу к нему не попадаем, у него там есть... Через кого попасть? Так что и Богу попасть не так просто. Можно православному сразу. Но можно молиться и Матери Божией, и святым, чтобы они помолились, и чтобы Господь нас принял. Так пришлось вот и беседу проводить после окончания этой дипломной работы в Казахстане. Пришел в один собор ихний, громадный такой молитвенный дом. Там начетчики немецкие, Библию знают наизусть. Думаю, как я с ними буду беседовать? Они же Библию все знают. И они говорят, вот сегодня у нас собрание, приходите. Но я пришел, там тысячи людей. Все при советской власти, да. Но мне тоже местечко дали, я с крестом. И вдруг свет погас. Думаю, почему погас? Я встал и на все четыре стороны перекрестил. Значит, так надо. Смотрю, включили свет. Я подготовил беседовать. Я знаю, что у нас профессор был, Ян Козлов. Он говорит, когда вы беседуете с протестантскими, когда вы поймали змею за голову, не выпускайте, она вас ужалит. Я, допустим, надо мне беседу с кем-то. Я какой-то стих взял, все. Допустим, о чем мы говорим? О церкви? О церкви. Или о причастии. Или о святых. Я приготовил просто. Вот в Священном Писании, 6 глава от Иоанна. Это о хлебе. Где Христос говорит, совершая тайную вечерю, примите, едите, это мое тело, моя кровь. И говорит, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне живет. А кто не будет есть моей плоти, пить крови, тот и не имеет жизни со мной. И даже ученики соблазнялись, как так, что он будет давать нам свою плоть и пить свою кровь. Соблазнились многие ученики и отошли от него. Какие он странные слова говорит. Вот эта тема я начал. И это же он говорил о крови, о теле своем. Он же взял перламил. Притворил, ведь в Кане Галилейской Господь из воды притворил вино. А почему Господь не может из вина притворить кровь? Из хлеба свое тело Он же благословил, преломил и дал ученикам. Вот на эту тему. Так они, давай изворачиваться. Говорят, что это вы неправильно понимаете. Под телом это имеется в виду учение. Я говорю, ну, мы понимаем, коллега, что когда Господь пришел в Самарянке, там говорил Он о Духе Святом, четко, а здесь прямые слова. Он же не сказал о Духе Святом, о учении, а тело. Вот эта тема такая интересная, вот, когда куда-то они ушли в другое место. Я говорю, давайте мы это еще не выяснили. Вот как тело Христово. Я говорю, вы же причащаете каждую месяц, первую неделю вы совершаете преломление хлебов. Вы же, когда берете хлеб, это же вы берете не тело Христово. Они говорят, нет. Наливаете вино, это же не кровь Христова. Они говорят, нет. Я говорю, я вижу, видел, как вы что осталось, собрали, птицам отдаете. А вино, которое вы раздаете по бутылочкам другим людям. И же это не кровь? Нет, не кровь. А мы, говорит, когда причащаемся, мы в это время вспоминаем страдания Христа. Вот как его кровь изливалась. Значит, вы не тело Христово причащаетесь. Так вот, протестантизм – это религиозный атеизм. Это страшно.
Батюшка дорогой, скажите несколько слов для слушателей сегодняшней радиостанции «Радонеж». Вот на что сегодня нужно обратить внимание особенно? Казалось бы, сегодня такая благополучная жизнь у православных, и церкви открыты. Но многие люди по-прежнему не понимают, зачем они приходят в храм.
Я вот в одном месте был, одна женщина говорит, я верую в Бога, да, читаю Евангелие, так изредка хожу в церковь, но я не понимаю, зачем люди ходят причащаться. С одной ложечки все причащаются, ведь микробы и все прочее. Я говорю, матушка, вы просто не понимаете. Я же вот церковь совершает божественную литургию уже 2000 лет. Никто никогда не заразился, потому что, я говорю, вы только прислушайтесь, когда причащаются, в это время народ поет «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Мы принимаем в себя живого Христа, не часть его тела, а Христос в целом входит в человека. Принимаем живого Христа. Поэтому церковь сильна. За 3 века было 50 миллионов уничтожено христиан. Все принимали Христа, они живые. И вот 2000 лет идет гонение во времена всегда. Особенно за эти 70 лет было гонение. 90 миллионов уничтожили людей. Люди принимали в себя Христа, церковь живет этим. И до сегодняшнего дня. Поэтому многие люди, которые ходят в храм, они даже не знают, почему не ходят, зачем ходят. А вот я кратко скажу, что это кратко сжато жизнь Христа. Когда с Евангелием выходит, это Христос вышел на общественную проповедь. Когда с чашей выходит, хервимскую поют, в это время Христос идет добровольно на страдания. Несут крест, вот, несут орудия, пыток, пику несут. Или когда начинается божественная литургия, в это время прислушайтесь, что дьякон говорит после символа веры, когда пропоют. Он говорит, станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите. И это идет распятие Христа. И когда священник поднимает 3 руки, а в это время поют «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим». В это время Дух Святой сходит на святые дары, на хлеб и вино, и происходит преосуществление, приложение в истинное тело и кровь Христову. Священник делает земной поклон, кланяется живому Христу. Раздробляется тело Христово на мелкие части, высыпается в кровь, в чашу. Вот, сам священник принимает это, соединяясь со Христом. И когда выходят к народу, говорят, со страхом Божьим и верой приступите, те люди, которые подготовились, покаялись, очистились, они принимают в себя живого Христа. Я говорю, мне недавно позвонил один из Белоруссии, Пономарь, алтарник. Говорит, батюшка, что такое? Я, когда вот это пели «Тебе поем, Тебе благословим», я с кадилом зашел, вот, и священник осенил крестом хлеб и чашу. Я то увидел с правой стороны престола, Матерь Божия стоит во всем голубом и во всем таком свете, что весь алтарь светом был озарен. Что это такое? Я говорю, это просто Господь тебе открыл, чтобы люди знали, что это не так просто, а это страшная божественная служба совершается, потому что церковь – это маленький кусочек неба на земле. Когда мы переступаем с земли на небо, через порог, мы ступаем на небо. Здесь сам Господь присутствует в алтаре. И вся небесная церковь, Матерь Божия и ангелы, все святые – это маленький кусочек неба на земле. Поэтому и люди все идут в храм, сами причащаются, и детей причащают. Я думаю, что вот это на первом месте должно быть. Чтобы люди покаялись во грехах своих. Не так, как многие. Да, батюшка, вот я блудом занималась, аборты делала. И это не покаяние. Я говорю, открыть требник для священнослужителя. Там написано, сколько абортов было. Количество сказать надо.
сколько было мужчин или женщин. Сказать надо было. Сам собой грешил. Сказать это надо. А ведь никто не говорит. Фильм это смотрят развратные. Это можно. А прийти на исповедь, каяться нет. Одна врач недавно никогда в жизни не каялась. Я говорю, как так? И никогда не каялась. Я говорю, если бы ты, ну, тебе уже 60 лет, никогда не мылась. Я говорю, это хорошо? Он говорит, нет. Я говорю, ведь Господь-то нас дал тело. Для чего? Для того, чтобы в этом теле сделать душу чистой, святой. А она никогда не мылась. Я говорю, давай, приходи завтра. Она подготовилась, пришла. Но я говорю, почему ты не каялась? А я боюсь. Я говорю, а как же так? В день страшного суда, когда вот эти все грехи нераскаянные, перед всем миром, перед ангелами, все это откроется. Я говорю, батюшкам-то, вот я 48-9 лет уже исповедую. Я же это все знаю. Я говорю, наоборот, когда человек покаялся, я радуюсь. И твоя душа радуется, и моя. Что я недаром с тобой пробыл сколько-то время, помогал тебе исповедаться. Так что вот надо снять все грехи, которые твою душу мучают. Ты потом сама поймешь, как это хорошо, как это легко. Надо все сказать, чтобы ничего не было. Я говорю, вот я из опыта знаю, подходят и говорят, ну, я помогаю. Ну, а такие грехи были? Нет, батюшка, это не было. Потом отошла от исповеди, подходит опять. Я говорю, что такое, ты же исповедовалась. А вот я сказала, а меня совесть мучает. Я сказал, что не было. Оказывается, я вспомнила, было. И это было, и это было. Я хочу снять с себя тяжесть. А совесть — это божественный голос. От него никуда не уйдешь. Он будет мучить. Поэтому, когда человеческая душа выходит из тела и окружит бесы, если она не раскаянная, все покажут от и до. Потому что что человек делал в своей жизни, говорит и мыслит, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность навсегда, на все времена. Вот тут-то будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время не будет дано для покаяния. А мы должны прийти к Богу, потому что нам Господь приготовил новое небо, новую землю. А в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. А потом самое главное – как апостол Павел говорит, 1 послание к Коринфянам, 13 глава, если мы будем говорить ангельским голосом, будем знать все пророчества, будем даже горы передвигать, а если любви к ближнему не имеем, все это ничто. Раздадим все свое имение, отдадим тело на сожжение, а если мы любви к ближнему не имеем, все это ничто. Любой долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. А всех любит. Без любви жить нельзя. Почему? Потому что Бог – это любовь. А у нас и любви нет. Почему мы ругаемся, злимся, осуждаем? Потому что любви нет к ближнему. Вот это беда. И на это надо обратить особое внимание.
Вы слушали четвертую заключительную часть воспоминаний, которыми поделился с программой «Троицкое слово» наш постоянный автор, бывший насельник лавры преподобного Сергия, архимандрит Амвросий Юрасов. Завершает нашу сегодняшнюю программу архивная страничка. Каждое пасхальное воскресенье в православных храмах вечером совершается особое богослужение с чтением акафиста «Воскресшему Христу». Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент записи, которая сделана по окончании такого богослужения в 70-е годы прошлого века в Покровском домовом храме Московской духовной академии. Молящийся народ вместе с хором поет пасхальные стихиры. Эта запись уникальна не только своей стариной, она содержит в себе нечто большее, теплое молитвенное отношение к таким знакомым, долгожданным и божественным словам пасхального канона, совершенно неспешное пение, проникнутое искренней молитвой и любовью к Христу воскресшему, переносит нас в то время, когда Церковь была гонима от мира, но совершала свое служение в молитвенной полноте. Прислушаемся к этим звукам. Эти записи и сегодня согревают наши сердца и позволяют нам совершать свое служение в наше такое сложное, исполненное треволнений время. Вы слушали фрагмент записи, сделанный в Покровском домовом храме Московской духовной академии по окончании пасхального акафиста в 70-е годы прошлого века. Магнитофонная пленка из личного архива архимандрита Матфея Мармыля. Подошел к концу 674-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, пасхальным приветствием. Христос воскресе!